В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 ноября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Война с уже убитыми».
Если в духовном управлении мусульман так говорят, значит так оно и есть, прокомментировал это заявление пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов.
Результаты работы Минской группы.
Переговоры продолжаются не один год, но никаких значимых решений пока что не принято.
Черкесские села в Сирии под ударом.
С 1974 года, после окончания войны Судного дня, эту территорию контролируют силы ООН по наблюдению за разъединением Сирии и Израиля.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Представители сирийских оппозиционных групп достигли соглашения о создании единого координирующего органа. Израильские военные открыли в воскресенье огонь по территории Сирии. Руководство палестинской автономии обратится к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой предоставить статус наблюдателя. Представители сирийских оппозиционных групп в ходе нескольких дней переговоров в столице Катаре Дохи достигли соглашения о создании единого координирующего органа. Об этом сообщают делегаты конференции, которая проходит за закрытыми дверями. Новый орган, в который войдут оппозиционеры, живущие за пределами Сирии и в самой стране, получит название «Сирийская национальная коалиция оппозиции и революционных сил». Сегодня вечером, как ожидается, будет избран руководитель этой организации и его заместитель. Ранее сообщалось, что у крупнейшей оппозиционной группировки, сформированной представителями эмиграции Сирийского национального совета, существуют разногласия с противниками президента Башара Асада. Страны, поддерживающие сирийскую оппозицию, в том числе США и Катар, призывают к объединению разных группировок, несмотря на разногласия, отмечая, что это облегчит их борьбу с режимом президента Сирии Башара Асада. Израильские военные, впервые за почти 40 лет, прошедшие со времени так называемой «войны судного дня» в 1973 году, открыли в воскресенье огонь по территории Сирии. В заявлении израильской армии подчеркивается, что огонь носил предупредительный характер и стал реакцией на обстрел сирийской территории израильской военной базы на аннексированных у Сирии голландских высотах. По всей вероятности, целью сирийских военных не была израильская база. Они обстреливали из минометов позиции повстанцев на юге страны. Ни израильская, ни сирийская сторона не сообщают о жертвах или пострадавших. Бои с повстанцами войска Башара Асада ведут также на севере страны, в непосредственной близости от турецкой границы. Турецкая армия неоднократно отвечала огнем на попадание снайперов сирийской территории.
Эхо Кавказа. Новости.
Вторые сутки продолжается обстрел юга Израиля с территории сектора Газа, передает Элла Котлер.
Утром в воскресенье четверо израильтян в районе поселка Шаар-а-Негев были ранены в результате падения ракеты из сектора Газа возле их автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу. Из-за продолжающихся обстрелов отменены занятия в школах и детских садах в Ган-Явне, Сдот-Негев и районе Ишколь, находящемся под ракетным и минометным огнем. Обстрел с Дерота начался рано утром. Там отменены занятия в колледже и закрыт городской рынок. Армия выпустила предупреждение для жителей обстреливаемых населенных пунктов с рекомендацией не удаляться от бомбоубежищ. Ночью ВВС армии Израиля ликвидировали двух боевиков исламского джихада, организации, взявшей на себя ответственность за обстрелы вместе с комитетами народного сопротивления. Ранее в секторе Газа в результате израильских ударов были убиты еще 4 палестинца. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Великобритания, 11 ноября, отмечается День поминовения, передает Наталья Голицына.
В 11 часов утра по всей Великобритании прошли 2 минуты молчания, после чего началась торжественная церемония возложения венков к обелиску Кеннета в центре Лондона. Первыми венки возложили королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский. В церемонии участвовали члены королевской семьи, премьер-министр Дэвид Кэмерон, лидер оппозиции Эд Милибанд, министр кабинета, высшие чины армии, лидеры религиозных конфессий. Тысячи ветеранов войн прошли маршем мимо кенотафа. В марше участвовали вдовы погибших военнослужащих. Поминальные церемонии и поминальные церковные службы прошли во всех городах страны. Британские военнослужащие в Афганистане также почтили память погибших в мировых войнах и других военных конфликтах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В датском городе Кокедаль продолжаются драматические события, связанные с нежеланием местных мусульман праздновать Рождество, передает Сергей Джанин.
Причиной конфликта в иммигрантском районе Эгедальсвенге стал отказ заседающего в Совете жильцов мусульманского большинства выделить 5000 датских крон, около 670 евро, на покупку рождественской елки. Отказ от празднования христианского Рождества разочаровал немусульманских жителей района, объясняющих подобные решения отсутствием толерантности и открытости со стороны представителей мусульманской общины. Чтобы разрешить ситуацию, датский бизнесмен Йонас Кристенсен предложил оплатить из своих средств организацию рождественской вечеринки этого года и проведение урожая за Байрама в следующем году. Однако мусульманское большинство в Совете жильцов отклонило и бесплатную елку. «Я по-прежнему считаю, что мы должны настоять на своем решении, поскольку это вопрос не денег, а принципа. Мне кажется смешным, что, будучи мусульманином, я должен организовывать проведение христианского праздника», заявил член жилищного правления Эгедальсвенге Исмаил Местази. Конфликт в Эгедальсвенге вызвал бурную общественную дискуссию о датских культурных ценностях и угрозе исламизации Дании, а также стал предметом обсуждения в датском парламенте. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Руководство палестинской автономии уже в этом месяце обратится к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой предоставить Палестине статус наблюдателя при ООН, сделав тем самым еще один шаг к признанию независимости палестинского государства. Об этом заявил в воскресенье глава автономии Махмуд Аббас, выступая в связи с 8-й годовщиной смерти бывшего палестинского лидера Ясера Арафата. По словам Аббаса, палестинцы пойдут на этот шаг, несмотря на давление из-за рубежа.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Муфтий Чечни Султан Мирзаев выступил на днях с очередной инициативой, которую он представил как решение Духовного управления мусульман республики – запретить хоронить тела боевиков на мусульманских кладбищах. Родственники же боевиков отныне не имеют права проводить поминальные церемонии по погибшим в соответствии с чеченскими и мусульманскими обычаями. Продолжает Магомед Тариев.
Казалось бы, Россия – светское государство, и духовные пастыри могут лишь выразить свое мнение по тем или иным вопросам. Но в Чечне мнение духовного лица уже давно равно по статусу норме закона. Если в духовном управлении мусульман так говорят, значит, так оно и есть, прокомментировал это заявление пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов. Рамзан Кадыров не в первый раз прибегает к помощи духовенства в борьбе с исламским вооруженным подпольем. Самая зрелищная совместная акция представителей власти и религиозных авторитетов прошла 5 июня 2009 года. В этот день на границе Чечни и Ингушетии депутат Госдумы Адам Демельханов в очередной раз убивал Доку Умарова. На праздничный бой были приглашены духовные лидеры Чечни. Нацепив на себя портупеи, мулы торжественно вышли на тропу войны. Сначала сам воин-депутат, а потом и все религиозные авторитеты обстреляли лес из автоматического станкового гранатомета. Сколько при этом погибло боевиков, да и были ли они там в этот день, история умалчивает. Но в том, что лесу, как пособнику боевиков, пришлось понести заслуженное наказание, убедилась вся республика. Но не все инициативы руководства Чечни также безобидны и веселы. Рамзан Кадыров ведет безжалостную войну с салафитским подпольем. Дома боевиков сжигают, их семьи выселяют из городов и сел, берут заложники. Уже пару лет, как трупы боевиков привозят в родной дом и заставляют перед камерой отцов и матерей осыпать проклятиями их мертвого сына. В случае отказа родителей избивают. Война с мертвыми продолжается. Предложение отказывать уже мертвым боевикам вместе на кладбище и поминальной молитве нельзя считать чем-то абсолютно новым. Оно вполне укладывается в логику предыдущих действий руководства Чечни. В Чечне давно практикуется издевательство над трупами боевиков. В интернете можно найти десятки фотографий с насаженными на забор или шесты отрезанными головами маджахедов и Марата Кавказ. Трупы боевиков сжигали, запрещали родственникам проводить поминки, но до отказа в праве на захоронение и поминальную молитву дело пока не доходило. Теперь духовным лицам предписано выйти на тропу войны не с живыми людьми, а с их заблудшими душами, оставив их без погребений и поминовения. Религиозные деятели Кадырова, видимо, рассчитывают лишить их доступа в рай. Однако для тех, кто уходит в лес, это едва ли имеет значение. Им все равно, и они не раз об этом заявляли, что произойдет с их телами после смерти. Обернут ли их свиную шкуру, сожгут или расчленят. На путях джихада, считают салафиты, можно потерять тело. Но Аллах все равно примет душу бойца и введет ее в небесную обитель. Так это или нет, предстоит проверить кадыровским улемам. Они смогут на том свете провести инвентаризацию душ при условии, конечно, что будут допущены в рай. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
8 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили годовой отчет о проделанной работе по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. До конца этого месяца Роберт Братке, Игорь Попов и Жак Фор должны совершить еще одну поездку в регион, чтобы обновить свои впечатления накануне заседания постоянного совета организации. В какой мере посредническая деятельность Минской группы может считаться эффективной? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Деятельность Минской группы ОБСЕ за все годы ее функционирования вызывала крайне разноречивые оценки. С одной стороны, от нее ждали и продолжают ждать чуда. С другой стороны, ее столь же отчаянно ругают за неэффективность. И в самом деле, переговоры продолжаются не один год, но никаких значимых решений пока что не принято. До сих пор хрупкое перемирие держится на основе майских соглашений 1994 года о прекращении огня, достигнутых при помощи России. Если стороны и подходили к какому-то кажущемуся компромиссу или малозначимым договоренностям, так это достигалось не столько при помощи Минской группы, сколько благодаря односторонним действиям стран, являющихся ее сопредседателями. Так было в Киоэсте в 2001 году, благодаря массированным усилиям американской дипломатии. Или в Майндорфе в 2008, в Астрахани в 2010 году, при решающей роли Кремля. И каждый раз все эти намеки и полунамеки сменялись милитаристской риторикой и спадами переговорной активности. Но чем может похвастаться Минская группа, кроме постоянных разговоров о намечающемся прогрессе и близком мире? На первый взгляд ответ очевиден. Поводов для хвастовства нет. Однако все не так просто, как может показаться. Во-первых, само ожидание чуда выглядит как минимум наивным, а как максимум лицемерным. Прежде всего потому, что дипломаты-посредники не могут обеспечить компромиссы и уступки за сами стороны конфликта. Они могут предложить более или менее успешную схему разрешения противостояния. И в случае с обновленными мадридскими принципами можно говорить о том, что схема недостаточно качественно проработана и содержит много противоречий. Но какие бы противоречия не содержали предложения посредников, за Баку и Ереван мириться никто не будет. Нет интереса? Так почему дипломаты, представляющие США, Россию и Францию, должны быть в большей степени мотивированными, чем государство и общество в Армении и в Азербайджане? Во-вторых, Минская группа, проводя многочисленные встречи и организуя поездки в регион, держит руку на пульсе. И, что называется, не позволяет ситуации уплыть в неправильном направлении. Дипломаты-посредники встречаются с лидерами двух кавказских стран, пытаются умерить их пыл и повлиять на то, чтобы остаться в рамках приличия, в прямом и в переносном смысле. Взять хотя бы недавнюю историю с помилованием Рамиля Сафарова азербайджанским президентом. Наверное, не будь у Баку с Ереваном такого смотрящего ока, как Минская группа, история могла бы иметь и другое продолжение. Речь, конечно же, не о том, что без участия посредников разразилась бы война. Для нее сегодня у сторон нет достаточных ресурсов. Но стагнация в переговорном процессе могла бы опасно затянуться и создать намного больше непредсказуемости, что в условиях ни мира, ни войны не является лучшим сценарием. Сегодня же мы свидетели того, что пусть и худой, но переговорный процесс продолжен. От крайностей удалось удержаться. Однако оценка деятельности Минской группы не должна составлять благостной картинки. При всех ее плюсах нужно видеть, что дипломаты слишком сильно зависимы от пиара. Отсюда и частые необоснованные авансы и заявления о скором мире, которые, не будучи подкрепленными реальным содержанием, обесцениваются. Как следствие, рост недоверия и к переговорам вообще, и к посредникам в частности. Наигранный оптимизм сопредседателей относительно обновленных мадридских принципов также сильно резонирует с реальным положением дел, в первую очередь с отсутствием проработанных механизмов их реализации. Ведь подписать любой документ под аплодисменты мировой общественности лидеры Армении и Азербайджана могут, и даже получить за это престижные премии. Но вот как выполнить идеи, написанные на бумаге, не забыв про овраги. Иногда создается впечатление, что сопредседатели, увлекшись поиском окончательного решения, избегают такой мелочевки, как жесткий контроль над инцидентами на линии соприкосновения и профилактика провокаций. Между тем, именно с такой мелочевки и может начаться прагматический разговор, который без минимального уровня доверия невозможен. Но не праздный вопрос, откуда доверию взяться? И ответ более или менее очевиден. Только через достижение компромиссов по земным вопросам, касающимся первой линии противостояния. Думается, что займись Минская группа малыми делами, вместо заявления о скорейшем прогрессе, эффективность ее работы была бы выше. Броского пиара стало бы меньше, зато конкретных результатов больше. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Два маленьких черкесских аула Бир-Ал-Ажам и Берек в сирийском секторе голландских высот оказались в эпицентре противостояния повстанцев и правительственных войск. Среди населения этих сел есть жертвы. Черкесские общественные деятели США и России требуют эвакуировать людей из зоны конфликта и заставить вооруженные формирования покинуть демилитаризованную зону, рассказывает Мурат Гукимухов.
В селении Бир-Ал-Аджам постоянно проживает около 400 человек. В Береке около 500, но в последнее время население этих сел выросло, по оценкам местных жителей, как минимум до 1500. Сюда приехало много беженцев из Дамаска и Хомса в надежде пережить смутное время, что вполне понятно. До недавнего времени это было самое безопасное место в Сирии. Согласно резолюции номер 350 Организации Объединенных Наций, сирийские голландские высоты являются демилитаризованной зоной. С 1974 года, после окончания войны Судного дня, эту территорию контролируют силы ООН по наблюдению за разъединением Сирии и Израиля. Эта резолюция была нарушена 2 ноября, когда в селение вошли повстанцы, а затем их окружили правительственные войска. Вероятно, повстанцев привлекла холмистая лесистая местность, удобная для обороны, и наличие здесь бомбоубежищ, построенных сирийским правительством на случай израильской агрессии. Так мирные жители с одной стороны оказались в положении заложников у повстанцев, с другой стороны подвергаются массированным обстрелам минометов и тяжелой артиллерии сирийской армии. Их тактика – не щадить людей, приютивших, по их мнению, повстанцев. В блокированных селах заканчивается еда и медикаменты, есть проблемы с водоснабжением. Из-за отсутствия электричества разряжаются мобильные телефоны, последняя связь с внешним миром. В понедельник группа молодых черкесских активистов пыталась вывести мирных жителей из зоны конфликта на микроавтобусах. Договоренность об этом была достигнута с повстанцами и командованием правительственных войск. Но в последний момент командиры сирийской армии изменили свое решение, говорит Чилар Кат, черкес из соседнего села, расположенного в израильском секторе голландских высот.
Конвой был расстрелян умышленно со стороны правительственных войск, чтобы показать в рамках пиар-акции, что это мы пытаемся защитить людей, а повстанцы их убивают. И сейчас в Сирии идет очень такая активная кампания, что повстанцы договариваются с Израилем, пытаются какие-то действия делать, и поэтому они скрылись в этих пограничных зонах. Вторая такая серьезная попытка была предпринята вчера. При содействии Красного полумесяца и сил ООН удалось договориться, что колонна из 5 автобусов и автомобилей скорой помощи должна была пойти вчера вечером в село. Но когда она дошла до порога этого села, возобновились артиллерийские удары, и вот так проводилась вчерашняя попытка вывести людей оттуда.
Среди мирного населения сел есть жертвы. Пока известно о 6 убитых молодых людях. Сегодня появилась информация, что из блокированных сел удалось вывести около 50 человек. Но это капля в море. Черкесская общественность пытается привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению, в котором оказались мирные жители голландских высот. Сегодня американские черкесы заявили о проведении мирной демонстрации у здания ООН в Нью-Йорке 10 ноября. Они намерены потребовать восстановить статус демилитаризованной зоны, эвакуировать поселения Бир-Ал-Аджам и Берека из зоны конфликта, оказать их жителям гуманитарную помощь. Российские черкесы сегодня провели одиночные пикеты у здания МИДа. Сегодня же в Нальчике состоялось экстренное заседание Международной черкесской ассоциации, на котором было принято обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Она в свое время давала добро на визит делегации Совета Федерации в Сирию. И, как никто другой, близко знакома с этой тематикой. Если кратко, это просьба о помощи к властным структурам Российской Федерации организовать немедленную эвакуацию черкесов, погибающих в этих населенных пунктах. Кроме этого, составлен проект обращения к представителю управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Российской Федерации Геше Каренброк. Она бывала на заседаниях Международной Черкесской Ассоциации, и ей передавались материалы о состоянии дел у черкесов в Сирии. Пока вот эти меры приняты, не будем останавливаться, не будем успокаиваться до тех пор, пока жизни наших соотечественников не перестанет угрожать смерть.
Общественники апеллируют к российскому закону о соотечественниках за рубежом, по которому диаспора вправе рассчитывать на покровительство России, начиная от защиты ее интересов на территории Сирии, заканчивая репатриацией на историческую родину. Обращения общественников к российским властям с просьбой о помощи идут с начала года, однако до сих пор Кремль хранит молчание по проблемам своих соотечественников в Сирии, среди которых не только 140-тысячная черкесская диаспора, но еще и более 40 тысяч российских граждан. В основном это женщины, вышедшие замуж за сирийцев. Они, как и члены их семей, вправе рассчитывать на помощь Москвы, которая становится все призрачнее. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В ближайшее время Бачаохалая могут выдвинуть новые обвинения, на этот раз в пытках, которые явились причиной смерти заключенного. Прошлой осенью в Гулданской тюрьме скончался Серго Тетрадзе, полковник в отставке, проходивший по делу о шпионаже. Рассказывает Олеся Вартанян.
В день ареста Серго Тетрадзе исполнилось 57 лет. 17 сентября прошлого года на рассвете к нему в дом постучались люди в гражданской одежде. Ничего не объяснив, они приступили к обыску квартиры. Содержимое всех шкафов было вытряхнуто на пол. В квартире не осталось ни одного угла, куда бы ни заглянули непрошенные гости, вспоминает вдова Нана Тетрадзе. По ходу обыска проводившие его хранили гробовое молчание, не отвечая на вопросы находившихся в помещении людей. На просьбы предъявить документы они также не реагировали. Серго Тетрадзе – профессиональный военный, но к моменту задержания он уже давно отошел от всех дел. При советской власти ему пришлось воевать в Афганистане. После развала СССР он так или иначе участвовал и во всех войнах на территории Грузии с начала 90-х годов. Последние несколько лет до осени 2007 года Тетрадзе работал в Генштабе военно-воздушных сил, пока не ушел на заслуженную пенсию. Ни сам Серго, ни его близкие даже не помышляли о том, что он может быть обвинен в шпионаже. О том, что ему предъявили столь абсурдно обвинение, стало известно лишь спустя сутки после задержания, когда после долгих поисков родственники обнаружили Тетрадзе в Тбилисском СИЗО. «Он был сильно избит», вспоминает вдова. «На лице ссадины, нос сломан». Тетрадзе впоследствии сообщил адвокату, что в течение нескольких часов после ареста его пытали в здании Министерства обороны, заставляя признаться в шпионаже. В избиениях участвовал сам Ахалая, а также его правая рука Мегис Кардава.
«Второй раз адвокат видела с моим мужем уже на суде, в зале суда. И там тоже до начала процесса, когда он сидел на скамье подсудимых, он сказал адвокату, что его пытал, и это вообще заявка Бачуахалая. То есть сфабриковано дело вообще было Бачуахалая.
Рассказывает Нана Тетрадзе. Между арестом и судом прошло буквально два дня. Однако живым Нана своего мужа больше не видела. 24 сентября, то есть всего через неделю после ареста, в ее квартире раздался звонок. Попросили приехать и забрать труп. По официальной версии, причиной смерти явился сердечный приступ. Однако в это никто из близких не поверил, так как Тетрадзе находился в прекрасной спортивной форме и никогда не жаловался на здоровье. Он умер после жестоких пыток, уверена вдова. Нана показала мне фотографии трупа, что она сама сделала перед погребением. На теле ее мужа нет живого места. Все лицо в шрамах и синяках.
Мой муж за эти 7 дней прошел 7 кругов ада. Это была страшная картина. Настолько мой муж был изувечен, настолько он был не похож на себя, что первая мысль, которая появилась у моего сына в начале, пока он был покрыт, что это не его отец. Настолько он был видоизмененный.
Говорит вдова. Подозрения семьи в том, что было совершено убийство, могут найти дополнительные подтверждения. Вскоре после его смерти один из заключенных Гулданской тюрьмы, Олег Рамишвили, дал письменные показания в прокуратуре. Он рассказал, как один из охранников тюрьмы, Алико Махарадзе, просил помочь расколоть шпиона. По плану Тетрадзе поздно ночью должны были сначала обработать в карцере, а позже завести в камеру к Рамишвили, чтобы тот его разговорил, а затем дал против него показания в суде.
Я спросил, от кого шло задание и кто был заинтересован в Тетрадзе. Алико Махарадзе ответил, что такое поручение дал лично Бачу Ахалая.
Пишет в показаниях Олег Рамишвили. Он согласился. Из окна его камеры было видно соседнее здание и находившийся в нем карцер, в котором поместили Тетрадзе. Рамишвили видел, как к заключенному зашли Махарадзе и начальник отдела режима Олег Пацация. Они избивали полковника около 20 минут дубинками, кулаками и ногами, пока тот, обессилев, не замер на полу.
Тогда Алико Махарадзе поставил Тетрадзе на ноги и правой рукой ударил его в область груди. Я услышал ужасный крик, он продолжался 3-5 секунд, но потом моментально прекратился. Тетрадзе упал на колени, затем вовсе рухнул на пол.
Рассказывает в показаниях Олег Рамишвили. В карцер тут же привели врачей, но Тетрадзе уже невозможно было спасти. В письме прокурору Рамишвили пишет, что сожалеет о том, что согласился участвовать в этом деле и просит Бога его простить. Вдова Нана Тетрадзе не знала об этих деталях смерти ее мужа. Единственное, на что она надеется, что Ахалая и другие, причастные к смерти ее мужа, будут наказаны.
За долгие годы честной службы родине его предали жуткой пытке. Я очень надеюсь, что доброе имя моего мужа будет реабилитировано. И правосудие восторжествует.
Сказала Нана Тетрадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Тема сокращения расходов президента и ареста нескольких высокопоставленных лиц в Грузии продолжает оставаться интересной для размышлений экспертов. Текст Дмитрия Муниава читает Андрей Бабицкий.
Унылая пора, а чье очарование? Саакашвили выселяют из дворца, и уже не играют солнечные зайчики на высоких сводах. И не разносится по мраморным закоулкам чарующий смех юных озорниц. Девушки погрустнели, перепуганные зайчики попрятались, и только ржавые ноябрьские листья с тихим шорохом опускаются на дно опустевшего бассейна. Это осень, ваше превосходительство. Новый премьер-министр Бедзина Иванишвили предложил резко сократить расходы на содержание 5 президентских резиденций, самолетов и вертолетов, из которых при желании можно сформировать отдельную эскадрилью имени товарища Карлсона, и призвал Саакашвили добровольно покинуть Авлабарский дворец и работать в здании госканцелярии. Министр финансов Хадури сыпал с экрана чудовищными цифрами президентских расходов и едва ли не цитировал Швондера. Собрание жильцов нашего дома пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную жилплощадь. Безусловно, Михаил Николаевич жил смачно, не стесняясь расходами. Юноша, бледный, со взором горящим, который после революции рос, клялся, что будет жить в трехкомнатной квартире, быстро вошел во вкус и начал тратить сотни бюджетных миллионов на обустройство своего быта. Новый переливающийся огнями дворец на фоне разгромленной полуголодной страны смотрелся особенно дико, напоминая берлогу бананового диктатора. Иванишвили выстрелил дуплетом. Он, вероятно, попытался не только сэкономить бюджетные средства, но и поставить противника в глупое положение, заставить его защищать свои привилегии, что еще никогда не добавляло популярности ни одному политику. Кроме того, превратив привилегии в предмет торга, премьер в обмен на их частичное сохранение, возможно, постарается и добиться от оппонента реальных политических уступок, полностью лишив его, к примеру, контроля над губернаторами или генштабом. Планируя эту атаку, он, скорее всего, учитывал психологические особенности Саакашвили, для которого власть неотделима от сопутствующих ей аксессуаров и комфорта. Он будет закатывать противника в асфальт неторопливо, вдумчиво и бесповоротно, так, чтобы тот, в конце концов, превратился в назидательную ходячую иллюстрацию на тему «Как нельзя себя вести с Бедзиной Григорьевичем». Демонстрация силы? Да, безусловно, но в несколько непривычной для местной аудитории форме. Прежняя власть ломилась, как носорог сквозь джунгли, угрожала с пеной у рта, чуть что лупила граждан дубинками по головам и арестовывала оппонентов, почти не задумываясь о последствиях. Новое руководство выжидает подобную удаву, прокручивая ситуацию по циклу Бойда, и в какой-то момент жертва обнаруживает, что уже обвита удушающими кольцами. Аресты начались именно тогда, когда националы несколько приободрились, решив, что худшее позади. Арестован Бачо Ахалая, безусловно, самый одиозный представитель старого режима, которого радикальные оппозиционеры в течение нескольких лет обвиняли в совершении жутких кровавых преступлений. Следует также учесть, что Ахалая, скорее всего, озлоблен на бывших соратников, поскольку еще до выборов они отвели ему роль козла отпущения. И теперь новые власти как бы предложили националам поразмыслить на досуге о тех показаниях, которые может дать фигурант в обмен на прокурорское снисхождение. И обратить внимание на то, что ему пока предъявлены не самые тяжкие обвинения. И после этого еще раз подумать. Неопределенность ожидания в подобных обстоятельствах пострашнее Фауста Гёте. За ними как бы скрыто ненавязчивое предложение каждому бывшему чиновнику опередить коллег в скорости написания доносов.
Андрей Бабицкий читал текст Дмитрия Маниава.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси, Ицкинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
Решение Тбилисского городского суда о предварительном заключении Бачо Ахалая было обжаловано сегодня его адвокатами. Как сообщил Интерпресс Ньюс, один из адвокатов Ахалая, Давид Деканаидзе, соответствующая апелляционная жалоба была внесена в городской суд, который перенаправит ее в апелляционный суд. Эта же инстанция обязана рассмотреть жалобу в течение 72 часов с момента ее получения. Напомним, бывший министр обороны и внутренних дел Грузии Бачо Ахалая обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. В настоящее время он отбывает предварительное заключение в Гулданской тюрьме. Судебное заседание по делу Ахалая намечено на 25 декабря. Тбилисский городской суд сегодня приостановил полномочия начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе и командира 4-й бригады ВС Зураба Шаматава. Это решение суд принял на основании обращения Главной прокуратуры Грузии. Каландадзе и Шаматава отстранены от должности до окончания следствия. Первое распорядительное заседание суда по делу о превышении полномочий со стороны Каландадзе и Шаматава пройдет 29 декабря. Вчера президент Грузии Михаил Саакашвили обязал Каландадзе вернуться на работу и исполнять свои обязанности. На 125 избирательных участках Северной Осетии сегодня проходит второй тур выборов депутатов парламента республики. Как рассказали в Центр избиркоме, повторное голосование идет в 11 округах. Борьбу за депутатские мандаты ведут кандидаты от «Единой России» и оппозиционной властям региона партии «Патриоты России». Депутатов выбирают в 5 сельских районах Северной Осетии и в городе Владикавказе. Согласно республиканскому закону о выборах депутатов парламента, повторное голосование проходит в тех округах, где ни один из кандидатов-одномандатников не набрал в первом туре свыше 50% голосов. По официальным данным Центр избиркома, в первом туре выборов единороссы получили в парламенте 37 депутатских мандатов. Партия «Патриоты России» завоевала 12 мандатов. КПРФ поддержали почти 10,5% избирателей, и партия будет представлена в парламенте 4 депутатами.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Смена руководства Грузии вновь сделала актуальной проблему возвращения двух отколовшихся территорий Южной Осетии и Абхазии в состав грузинского государства. Грузино-осетинские встречи, на которых присутствуют и представители гражданского сектора, и чиновники, предоставляют уникальную возможность для обмена мнениями по самым разным вопросам. Но если по совместным проектам в области гуманитарного или культурного сотрудничества с каждым годом становится все легче договариваться, то в своем понимании статуса Южной Осетии и Абхазии стороны, как и прежде, остаются на непримиримых позициях, рассказывает Ирина Келихсаева.
До этого времени все грузино-осетинские встречи проходили в закрытом режиме. Это давало повод обвинять участвовавших в них представителей Южной Осетии в тайном сговоре с Грузией. Когда-то в предательстве интересов Грузии обвиняли грузинского политолога Пату Закаришвили, который в ночь на 8 августа назвал действия Саакашвили авантюрой. Сегодня Закаришвили стал министром по реинтеграции – Что ж, времена меняются. Нынешняя стамбульская встреча была интересна именно тем, что на ней своими представлениями о будущем грузино-осетинских отношений делились люди, поддерживающие перемены в Грузии. «Нет ни одного грузина, — сказал мне участник из Тбилиси, — который бы не мечтал о восстановлении территориальной целостности. При этом грузины отдают себе полный отчет в том, что осетины и абхазы всегда с пеной у рта будут защищать свою независимость. Я попросила нескольких грузинских участников рассказать о том, как они видят перспективы отношений между Грузией и Южной Осетией. Политолог Георгий Хуцишвили предложил временно исключить тему территориальных претензий из списка обсуждаемых вопросов.
Этот вопрос надо отодвинуть. И зная, что этот вопрос, по которому все равно в ближайшее время никакому взаимоприемлемому решению мы прийти не можем, то нам необходимо просто об этом не говорить сейчас. Надо говорить только на те темы, которые представляют собой сейчас взаимный интерес и в то же самое время имеют перспективу разрешения. Это могут быть вопросы гарантии безопасности, общение гражданского общества, открытие границы после того, как уже какой-то степень уже доверия будет восстановлена в результате усилий не только гражданского общества, но, наверное, и на уровне правительства, торговля, человеческие связи, экономические проекты. Тогда можно уже перейти на какие-то политические аспекты.
Хуцишвили считает, что на самом деле Российская Федерация не заинтересована в присоединении Южной Осетии, поскольку для Москвы сейчас гораздо важнее наладить диалог с новым правительством Грузии.
В Грузии это будет воспринято как уже откровенная аннексия той зоны диспута. Россия в одностороннем порядке принимает решение объявить эту территорию Российской Федерации. Этого нельзя исключить, но я бы сказал, если это произойдет, то это окажет катастрофическое воздействие прежде всего на грузино-российские отношения. То есть перспектива восстановления и урегулирования отношений между Россией и Грузией, это все будет в корне будет задушено, уничтожено.
Что же может предложить осетинам новая власть, чтобы они вдруг, забыв про пролитую в борьбе за независимость своего государства кровь, захотели бы вернуться в Грузию? Спросила я главу отдела по Южной Осетии и Абхазии при Министерстве реинтеграции Марину Салуквадзе. Вот что она ответила.
20 лет для истории – это миг. А до 20 лет существовало вековые отношения. Так что, мне кажется, надо смотреть вперед. Какие условия, какие отношения будут предложены нынешним грузинским правительством, грузинским обществом, которое сегодня, к счастью, абсолютно прагматично и позитивно настроено и миролюбиво по отношению и к Южной Осетии, и к Абхазии, надо думать о будущем, надо думать о дороге, надо думать об отношениях, надо думать о наших детях, о наших предках. И о том, чтобы не закрывать глаза на прогресс. Если будут предложены эти отношения, мне кажется, что юго-осетинское общество потом уже само выберет, куда ему идти. Быть с тем, с кем он жил, в одной семье, под одной крышей, на одной кухне, или, допустим, с кем-то, который за Кавказским хребтом.
Глава Юго-Осетинского парламентского комитета по внешней политике Юрий Дицойто считает неоправданным оптимизм новых грузинских властей. Идея, говорит он, старая, озвучивается и сейчас в старых выражениях, когда идет речь о привлекательности Грузии для народа Южной Осетии и Абхазии. Позиция двух независимых государств остается неизменной.
Я и тогда был уверен, и сейчас уверен в том, что наш народ с избранного пути уже не свернет. И в глобальных политических раскладах осетины всегда были на стороне России. И от этого исторического выбора наших предков мы тоже вряд ли откажемся. Это, в моем понимании, не означает, что мы должны войти в состав России. Но в политическом, экономическом, финансовом, образовательном, культурном и прочих вопросах мы были и будем вместе с Россией. Что касается Грузии, мы готовы с ней поддерживать добрососедские отношения, потому что волей судьбы мы оказались на Кавказе рядом. Вот. Но то, о чем они говорят, это в Соединенных Штатах называется вовлечением через сотрудничество. И цель конечная, и методы нам хорошо известны. То есть вот вам грош, мы вас хотим купить. Может, это громко звучит, но Южная Осетия не продается.
Что касается самого министра реинтеграции Пааты Закаришвили, на которого в Грузии возлагают такие большие надежды, считает Юрий Дзисойте, вполне возможно, что ему удастся внести весомый вклад в развитие этих добрососедских отношений. Не больше. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Нашу постоянную рубрику «Гость недели» в пятницу провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии эфира из Тбилиси секретарь Совета Безопасности Грузии Гига Бакирия. Первый вопрос такой. Еще вчера вы, ваши соратники Михаил Саакашвили, жили в реальности, в которой, казалось, было место и любви, и уважению именно и к вам, и к тем, кто руководил страной. Сегодня ситуация резко изменилась, и плевки в вашу сторону, оскорбления, толпа улюлюкает. Мне кажется, что этого никто не ожидал. И скажите, как вам живется в этой новой реальности?
Спасибо за интересный вопрос, но критика и образные плевки в сторону нашей политической команды, президента, либо бывшего правительства, это было обычным делом в каждодневной жизни Грузии, или как и при любой демократии, образные плевки и критика. Так что в этом смысле я не вижу больших изменений. Изменения в смысле результатов выборов – это большие изменения, да. Многие не ожидали таких результатов, я сам не ожидал. Но при демократии такие вещи случаются. Правящие партии проигрывают выборы, приходит оппозиция во власть. И именно это и произошло в Грузии. Я думаю, что у нас такая странная ситуация. Некоторые оппоненты наши как бы оскорблены тем, что это все так спокойно произошло. Потому что это противоречит всем тем прогнозам, либо оценкам, которые они давали вообще демократии в Грузии, либо нашей команде. И все это как-то противоречит этому. Естественно, проигрыш в выборах – это всегда болезненно. Естественно, мы считаем, что люди, которые пришли к власти посредством демократических выборов, стоят не на лучших позициях для интересов нашей страны, но, как сказал президент утром после выборов, это и есть суть демократии. Мы не согласны, глубоко не согласны с ними, но грузинские избиратели, грузинское общество сделало свой выбор.
Гига, я слышал очень часто мнение, кто... Тот режим, который был создан вашей командой, он, конечно, был авторитарен, но это было необходимо, потому что значительная часть народа не очень хорошо понимала, какие именно и зачем реформы вы проводите, и необходимо было, ну, скажем так, ограничив часть гражданских свобод, все-таки вот такими жесткими методами продвигать Грузию в будущее. Вы согласны с этим утверждением?
Я не только не согласен с утверждением, я не согласен и с тем, что кто-либо из моей команды, из нашей команды, когда-либо употреблял этот аргумент в серьезной дискуссии. Это тоже такой peculiar, как говорится, парадоксальный случай, когда наши оппоненты конструировали вместо нас наш как бы аргумент фальшивый, а потом спорили с иллюзорным аргументом нашей команды. Это просто, я извиняюсь за резкое высказывание, я считаю такие аргументы чушью.
Ну, то есть вы не согласны с определением авторитарная власть? Ну, я так понимаю.
С этим я не согласен. Я тоже даже не согласен с тем, что мы использовали этот аргумент когда-либо в дискуссии для ограничения каких-то гражданских прав. Это никогда не было так. В Грузии после революции рос, все выборы были и являли волю наших избирателей. И у нас на протяжении всех этих лет дискуссия внутри страны и критика власти сразу после недели, после революции РОС, была обычным делом. Так что Грузия это была не идеальная, конечно, incomplete, как говорится, но демократия. И вот сейчас произошло то, что когда-то всегда должно было произойти. Та власть, моя политическая команда, которая выиграла выборы после революции РОС, проиграла выборы. И, как я уже сказал при ответе на первый вопрос, Тут вот такая проблема для наших оппонентов сейчас существует, что фраза «Тиран Саакашвили проиграл выборы и признал свое поражение» – это оксиморон. Это как теплый снег, да? Такого не может быть в природе.
Гига, но, собственно говоря, вашему правительству, вашему руководству предъявлялись совершенно конкретные обвинения. Я перечислю некоторые из них главные. Это отсутствие свободы слова, когда электронные СМИ, те, которые транслировались на всей территории страны, находились под жестким контролем руководства. Это отсутствие свободной судебной системы, это политизированная полиция. Это отъем имущества, эти уже обвинения сейчас начинают подкрепляться какими-то фактами. То есть речь ваши оппоненты все время вели о том, что то, что вы называете достижениями демократии, является витриной, поддерживаемой при помощи пиара, рекламы, но в реальности руководство осуществляется крайне жесткими и недемократическими методами, подобными тем, какими управляет, ну, скажем, своей страной российское руководство.
В первую очередь, вот те обвинения, которые вы сейчас перечислили, я и вся публика Грузии слышала каждый вечер в эфире не только про оппозиционных каналов, но и тех каналов, которые вещали на всю Грузию, и часть которых имела редакционную симпатию к политике властей, да, что обычное дело при демократии. Я не буду ссылаться на собственное субъективное мнение. Вы можете посмотреть доклад вот после выборов международных наблюдателей всех. И то же самое после выборов в местное самоуправление в 2010 году про наш общественный канал, да, Первый канал, что он был самым сбалансированным, он давал больше времени оппозиции, и прооппозиционные каналы были очень прооппозиционными. Я думаю, что их байос, их субъективность была еще глубже, чем каналов, которые были симпатизировали национальному движению. Но плюрализм как такой. При всех выпусках новостей, при дебатах, при дискуссиях это обычное дело. И да, это было парадоксом. Я очень часто слышал в Грузии в прямом эфире заявления наших оппонентов, что у них нет эфира. И это тоже такой парадокс. Что касается полиции, вы сказали, что политизирована полиция. Я хочу вам сказать тоже, без собственных субъективных суждений. Полиция в Грузии до революции РОС имела доверие населения ниже 5%. После наших реформ полиция стала одним из самых уважаемых институтов. Все квалифицированные опросы общественного мнения и другие факторы показывали, что доверие к полиции было где-то 80%. То есть намного выше, чем поддержка правящей партии при любых выборах после революции РОС, не только на проигранных выборах. Доверие к институтам в Грузии, в том числе, в первую очередь, к полиции и к армии, и к другим, к налоговой системе, после реформ, то есть где-то после 2005-2006 года, было выше, чем доверие к политикам, которые руководили им. И это нормально, так и должно быть в политике. Я надеюсь, что новое правительство сохранит и углубит эти реформы, хотя у меня есть такие глубокие резервации по этому поводу, но я надеюсь, что результат будет лучше, чем мои опасения. Вы также упомянули судебную систему. Я думаю, что в этой сфере прогресс был самым медленным, к сожалению. Я признаю некоторые ошибки в темпе реформ в этом вопросе. Но вы знаете, что с прошлого года большая реформа началась. То есть у нас после 90-летней паузы были первые суды присяжных и суды нероссийской модели. То есть, вы знаете, в России решение суда присяжных может быть обжаловано в высшей инстанции, и прокурор может все равно добиться осуждительного вердикта без суда присяжных. В Грузии классическая англосаксонская модель, которая сейчас должна увеличиться, и она должна включить все категории нарушений. Я надеюсь, что эта реформа не будет замедлена. Я всегда был большим сторонником суда присяжных. Я считаю, что в странах и в обществах, где на протяжении многих лет было отчуждение обычных граждан от судов и от правоохранительных органов, суды присяжных – это наилучший инструмент для доверия. Так что я признаю критику в этой сфере, но вектор шел в правильном направлении. Я тоже надеюсь, что он сохранится.
Гигаус, вы говорите о доверии институтам, которые вы построили. Я так понимаю, что это доверие сохранялось, но и где оно? Оно суммированное должно было обеспечить вам преимущественные голоса на выборах.
Я боюсь, что вы глубоко ошибаетесь. Если бы ваша логика была правильной, это значит, что в любой либерально-демократической стране правительство не должно меняться. Например, в Дании, когда правительство проигрывает правительственной партии выборы, это значит, что нет доверия к институтам. Это глубокая ошибка. Напротив, у нас здоровый процесс. Граждане, которые нас поддерживали, мы получили 40% наших партий, они посчитали, что они недовольны темпом и хотят видеть изменения. Это и есть главное качество демократии. У нас были ошибки, они сыграли роль в выборе наших граждан. Я считаю, что вот скандал с тюрьмой был большим фактором, очень большим, вот нашим провалом, можно так сказать. Но обобщать эту ситуацию – это глубокая ошибка. И обобщать ее, что проигрыш на выборах значит, что не было реформ – это тоже глубокая ошибка.
Благодарю вас. И я напоминаю, у нас на линии эфира из Тбилиси был секретарь Совета Безопасности Грузии Гига Бакирия.
С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Взгляд из» российский публицист размышляет о перспективах отношений с чистого листа и их возможных последствиях для него лично. Из Ростова Владимир Голышев.
Новый премьер-министр Грузии назначил своего спецпредставителя по вопросам урегулирования грузино-российских отношений. Им оказался посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Для многих граждан России это плохая новость. Например, для меня. Возвращение грузинского посла на прежнее место – это весьма красноречивый сигнал. Конечно, вот так сразу восстановить дипломатические отношения со страной-оккупантом не под силу даже миллиардеру из Франции. Пришлось сначала ограничиться символическим жестом. Но в том, что премьер на этом не остановится, можно не сомневаться. Спецпредставитель Абашидзе уже успел обменяться любезностями с заместителем главы российского МИДа Карасиным. Дипломаты назвали друг друга опытными и авторитетными. Карасин сообщил, что Абашидзе и после разрыва дипломатических отношений любил посещать Белокаменную. Абашидзе признался в том, что с Карасиным его давно связывают как деловые, так и личные отношения. На Руси в таких случаях говорят «шерочка с машерочкой». Премьер Иванишвили полон оптимизма. Риторика бывших властей Грузии в отношении РФ осталась в прошлом, и отношения следует начинать с чистого листа, заявил он, напутствуя своего назначенца. И на душе стало совсем тревожно. Потому что одна симпатичная постсоветская страна уже начинала отношения с Российской Федерацией с чистого листа. А на днях этот чистый лист упали на него первые капли крови. Когда 3 года назад Виктор Ющенко передал президентское кресло Виктору Януковичу, было совсем не страшно. И когда он жестоко расправился с Юлией Тимошенко, было немного неприятно, но вроде бы не смертельно. Личная месть мужика тоже можно понять. Я часто ездил в Украину, любил эту страну и, как многие, рассматривал ее в качестве нашей Мексики. Это как в кино. Герои убегают от злодеев, пересекают мексиканскую границу и чувствуют себя в безопасности. Вот и я думал, если что, рвану в Украину. Бог не выдаст, свинья не съест. Примерно так же думал и Леонид Развозжаев, когда бежал от путинской охранки в нашу Мексику и пошел оформлять статус беженца в киевское представительство ООН. Потом он пошел купить булочку и уже через пару дней в Москве чистосердечно раскаялся и написал 10 страниц признательных показаний. Кто его упаковал в частный самолет и вернул на родину, доподлинно неизвестно. То ли украинские чекисты, то ли командировочные москвичи. Впрочем, какая разница? В любом случае для меня и других врагов народа, как нас теперь называют, одной Мексикой стало меньше. Теперь, судя по всему, пришла очередь Грузии. Новая грузинская власть может сколько угодно бить себя пяткой в грудь, доказывая незыблемость своего суверенитета, стремление вступить в НАТО, несгибаемость своей позиции по Сухуми-Цхинвали. Возможно, для кого-то это имеет значение, а для меня нет. Я знаю одно. С этого момента Грузия для меня не Мексика. Случись что, бежать теперь придется в другом направлении, подальше от добрососедских отношений, которые неизбежно потребуют человеческих жертв. Или не бежать никуда. Владимир Голышев, для «Эхо Кавказа», из Ростова-на-Дону.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Ходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Оказывается, детский сад можно расположить не только в здании, но и в самолете. Уже 2 месяца, как в Руставе, работает такой садик. В рубрике «Городской репортаж» Мзея Парисяшвили.
В Руставе никогда не было аэропорта. Однако именно благодаря самолету этот индустриальный город может действительно прославиться. 2 месяца, как в городе открылся детский сад, и разместился он в списанном Як-40. Идея, как и самолет, принадлежит Гари Чапидзе, который руководит Грузино-Украинским социологическим институтом.
Вот это мы поставили самолет, построили здание. У нас есть все виды обучения с детского сада до магистратуры. Можно здесь заходить человек 2 года, и уйти с этого, значит, двора 25 лет уже доктор наук.
Такие перспективы, с учетом того, что Руставе никогда не славился своими учебными заведениями, трудно воспринять без изрядной доли иронии. Видимо, моя улыбка меня и выдала. Для большей убедительности Гари Чапидзе стал перечислять свои научные достижения.
Я сам профессор. Я журналист по профессии, но потом защитил диссертацию в сфере политологии. И педагогии работаю, и социологии тоже работаю. У меня есть где-то 100 книг научные и художественные литературы. Сейчас я сделаю 50 томник, значит, моего произведения.
Исходя из своих научных убеждений, Гари Чапидзе принимает в детский сад только детей из семей, в которых работает оба родителя. В противном случае неработающий родитель сам должен воспитывать ребенка, убежден он. Впрочем, это требование кажется излишним. Ведь за нахождение ребенка в этом необычном детсаде нужно в месяц платить 150 лари, что очень много по руставским меркам. И далеко не все работающие родители могут себе позволить такие траты. Мест в садике-самолете, впрочем, немного, всего 15.
Як-40 – это не такой большой самолет, как Боинг или Ту, или как-то.
Поясняет Чапидзе. У детей 4-разовое питание. О них заботятся с 8 до 20 часов вечера. Занимаются с ними музыкой, русским и английским языками. Правда, занятия проводятся уже в других помещениях, примыкающих к самолету.
Полная свобода у нас. И это тоже влияние вот демократии.
С гордостью говорит директор. Позже я поняла, что эти слова были своеобразным предупреждением. Подходя к садику-самолету, на меня обрушился радостный визг детей, вполне успешно заменивший рёв двигателей. В салоне вместо традиционных кресел стоят маленькие столики с веселыми картинками. На полу коврик и мягкие игрушки, а на стене плазменный телевизор. Разумеется, дети больше всего рвутся в кабину пилота. Воспитательница с 27-летним стажем Роза Катамадзе пытается угомонить детей, среди которых младшему еще нет и 2, а самому старшему Георгию всего 5.
Поскольку программные требования у разных возрастных групп разные, мы во время занятий разделяем группу на 2 подгруппы – с 2 до 3 лет и с 3 до 5 лет. Мне приходится работать с ними целый день, иногда приходится повышать голос, иначе невозможно. Многие родители это понимают, со многими приходится объясняться.
Рассказывает о своих непростых обязанностях воспитательница Роза, зарплата которой составляет всего 200 лари, но в виде нематериального вознаграждения. Она получает объятия своих воспитанников, которые то и дело подбегали и обнимали ее. Один из детей, Арсений, зовет меня в кабину пилота, очередь которой за все время моего пребывания не сокращалась.
Вот, видишь, сколько? Даже наверху есть вентилятор, это кнопки.
В технических и тем более авиационных терминах Арсений пока не разбирался, да и с будущей профессией еще не совсем определился.
Знаю. Васей. Я не худой.
Васей станешь?
Да, потому что я худой. У нас Вася есть, только худой. И Ираклий станет, он тоже худой. А Георгий толстый папой станет.
Арсений не стал пояснять, что за персонаж такой Вася, но поделился другим знанием.
Васли! Яблоко! Я знаю только сказки про трактор и про корабли.
Воздушный корабль притягивает и родителей, желающих отдать свое чадо в странный детский сад. Самолет становится все больше. Владелец даже решил расширить свой бизнес.
Ангар уже сделаете, другой самолет?
Нет, пока не собираем.
В том же дворе строят новое двухэтажное здание для детского сада. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Рустави.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.